В эфире программа «Благовест».
За режиссерским пультом Евгений Аристов, в студии журналист Тамара Первышина. Сегодня у нас в гостях известная, уважаемая женщина, автор многих публикаций о нашем крае и его людях, Лариса Борисовна Толкачева.
Моя жизнь четко делится на три части. Это юность и мое становление, мое учение. Это московский период, 25 лет примерно. Потом моя физическая закалка – и мое становление уже как женщина – это Заполярье. И последние 25 лет – это Архангельск. Я бы сказала, что последняя четверть – это духовное наполнение моей жизни. А как оказалось, ну так, наверное, все в нашей жизни зависит от времени, от пространства. Пришло время, и меняется жизнь.
У вас семья верующая была или обычно, вот как все в то время советские семьи?
Вы знаете, я вообще-то благодарна очень своим родителям. Папа у меня был крупным руководителем крупнейших строек. Потом он возглавлял крупный трест, который всем Советским Союзом ведал. И, конечно, ему надо было быть членом партии.
Ну, это естественно.
Мама хранила уют в доме.
А бабушка, допустим?
Мы жили без бабушек, без дедушек. Ну, во-первых, мои дедушки ушли до моего рождения. Бабушка папина тоже ее не стала очень рано. Оставалась мамина бабушка, которую я видела всего в жизни, наверное, раза три. Так что нам вот с бабушками, с дедушками не повезло. Когда я уже закончила университет, папа уже ушел. Мне моя двоюродная сестра по папиной линии сказала, говорит, а ты знаешь, что у нас дедушка и прадедушка были священниками?
Надо же. А вы не знали?
Я не знала. И какая-то вначале, может быть, обида на папу возникла. А потом я подумала, папа берег нас. Если бы я знала, что я внучка и правнучка священнослужителей, да я бы на исторический факультет даже посмотреть не могла, понимая, что мне там хода нет. А так я не знала. У меня папа был служащий, мама домохозяйка. О дедушках не спрашивали. И вот это было бережение нас. Потому что во времена мы жили совсем не такие, как сейчас. Это сейчас многие гордятся этим. А тогда лучше было не знать.
Конечно.
Вообще о корнях 50-е, 60-е, да и до 80-х годов не принято было узнавать что-то, потому что корни были разные. И папина жизнь складывалась во многом так, как складывалась, потому что он был сыном священника. Но при этом он стал вот таким крупным специалистом. Да вообще, по всей жизни мне очень повезло. Я очень счастливый человек.
Да, вот чувствуется, что вы очень счастливый человек.
До сих пор. А счастье это состоит, знаете, в общении с людьми. Мне так много дали люди, что я вот за всю жизнь не могу расплатиться, кажется, всем хорошим, что я получила. Ну, я уже говорила о родителях, которые любили у меня младший брат, старшая сестра. И, конечно, потом школа. У меня были прекрасные учителя. Представьте себе, когда я поступала на ИСТФАК, а конкурс был 25 человек на место, английский язык был обязательным. И тогда вообще никаких репетиторов не было. Я сдала его свободно, сдала на пятерку при поступлении в университет. Так нас учили в школе. Вообще школьные знания очень много дали. Ну, а потом университет. Какие учителя? Вот недавно ушел из жизни Янин. Я у него работала в экспедиции. Это мой учитель. И вообще столько, знаете, вот столько учителей у меня всех не перечислили. Но они меня учили, и они умели учить. Вот вы знаете, эти учителя научили нас многому. и учителя по жизни. Вот была встреча одна, и мне хочется вспомнить встречи свои в жизни. Встречи меня познакомил мой муж с прекрасной семьей. Это семья Максимовых. Их отец был придворным архитектором Николая II. Они, дочери его, художницами. Это была, знаете, вот глубоко верующая семья. Они были очень трудолюбивые люди. Они жили в Подмосковье, в Кратово, в доме, который построен по проекту их отца. Их отец, очень известный человек был, прекрасный архитектор. Перед смертью они скрывали его в Кратово, потому что он был осужден, и после освобождения ему нельзя было жить во многих городах, в том числе и в 100 километрах от Москвы. И вот эти люди, пожалуй, никогда не говорили о Боге, о богословии, но они так жили, что хотелось нам так жить. Угу. Понимаете, это люди, которые своей жизнью показывали веру в Господа. Это самое главное.
Значимо,
да. Я очень часто сопоставляю свои поступки с тем, чтобы они сказали на это, как бы они поступили. Угу. И в жизни у меня много таких примеров. Ну и, конечно, ученый мир, художественный мир, театральный, музыкальный. Все, в чем я, так скажем, варилась в Москве, все это отразилось на моей будущей жизни. И после окончания университета я получила направление в аспирантуру. Ну, забрав дочку, поехала, полетела за мужем в Заполярье. Даже не в Заполярье, а в Арктику.
А где познакомились с мужем?
Мы познакомились с ним, когда он приехал поступать в университет. Мой хороший друг, побывав у него в Нарьян-Маре, говорит, ну, тебе... Он уже работал в газете «Нарьяна Вендер». Сказал, что тебе надо поступать в университет. Ну, и приехал, и вот он пришел в нашу семью. Мы познакомились, и так...
Понравился вашим родителям? Обычно ведь раньше как-то всегда слово «родителей» очень многое значило.
Папа уже к этому времени не было, а мама... Нельзя сказать, понравился. Она просто его полюбила.
Вот видите.
То есть у них было какое-то удивительное проникновение друг к другу. Он никогда ее не называл ни тещей, ничего. Только мама. Она для нас была мама. Было две мамы. У него тоже была прекрасная мама.
Хорошо восприняли в его семье.
А как меня могли принять? Мы жили в Москве, на Колгуеве. Они жили на Украине, в Донбассе. Мы редко встречались. Так вот как-то... Мы жили самостоятельно, и, честно говоря, ни у кого не спрашивали, нравится это.
Мне кажется, вы такой человек, что всем понравитесь.
Нет, это не так. Есть люди, которым я не нравлюсь.
Ну, это уже вы преувеличиваете, так скажем. Как-то люди к вам тянутся.
Да, бывало так. И вот период жизни у меня московский. Четверть века, потом четверть века Заполярье, Нарьян-Мар. До сих пор я люблю Нарьян-Мар.
Это, наверное, трудный период в жизни, да?
Трудный и радостный. Родился сын, конечно, двое маленьких детей. Муж постоянно в командировках, потому что журналистская работа тогда была связана только с командировками. Я работала, все время преподавала, была директором музея Ненецкого. Дети... В яслях, в садике болеют, я болела. Но вначале мы жили совершенно в неблагоустроенном доме. Вода, дрова, помои. Но как-то, знаете, всегда рядом оказывались люди, которые подставляли свое плечо. Хотя у нас не было родственников там совсем. Вот мы приехали, у меня ни родственников, ни знакомых. Я даже не представляю, как бы мы жили без детей. Хотя дочка и одна внучка живет в Москве. Сын живет в Петербурге, у него замечательная жена, у него тоже внучка Василиса, которая сейчас на географическом факультете учится, а старшая внучка, но старшая учится на факультете журналистики.
Пошла по стопам дедушки.
Так вот, что я хочу сказать. Люди.
Раньше были разные, сейчас разные.
Так вот я о чем хотела сказать. В Нарьян-Маре остались друзья.
25
Но
лет
больше друзей сейчас на кладбище. Да. Понимаете, вот такое время подходит. Потому что все уходит, 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 уходит. И с одной стороны тяжело, а с другой стороны я чувствую радость встречи. Я очень надеюсь на встречу. Вот недавно ушла Лиля Мельницкая, какая-то была журналистка. В Архангельске это был последний человек, с которым я могла говорить. Мы никогда не говорили с ней на бытовые темы. Мы часто встречались. Но быта как будто бы не существовало. И у нас с ней было очень много знакомых 50-х годов.
Да, большая редкость. Да.
Вот сейчас, наверное, у меня всего, может быть, человека два, с которым, не считая моей двоюродной сестры, которая живет в Екатеринбурге, но с которой мы можем вспоминать, а так не с кем вспомнить.
Не с кем вспомнить, да.
И приходится жить настоящим. Два года на зимовке. Зимовка очень сложная, я скажу. Сложная физически и морально очень сложная. Я так скажу, что отправляя космонавтов космос, их отбирают еще и по психологическим признакам. Мы же жили как в космосе. Мы жили совершенно в закрытом пространстве. И люди были до того разные, что психологически было сложно.
Вот мы и пришли к тому, что люди-то все-таки разные были.
Понимаете, мы были на зимовке слишком романтиками. А они были люди земные. Они приехали туда...
Деньги заработать.
Да. Понимаете, и все было этому подчинено. Но мы старались как-то разрядить обстановку, и все равно уж мы, ну, как-то уживались. Там океан, там небо, там природа, олени. Вокруг было такое, что взаимоотношения с людьми вдруг не оказывались главными. А главными была та стихия, природная стихия, в которой мы существовали. Как в Архангельске оказалось, мужа избрали депутатом областного совета. И он переехал в Архангельск. Стал замредактором газеты «Волна». Два года мы жили туда-сюда, я летала. Вообще, я очень любила командировки, когда жила на Рянмаре. Я облетала весь округ.
А, кстати, где вы с Федором Александровичем Абрамовым-то познакомились?
На Рянмаре. Он приехал на Рянмар. И как-то так вышло, что мы съездили в Пустозерск. После Пустозерска, это как раз было 8-9 августа, день рождения мужа. А до этого у нас случился в квартире пожар. Верхние соседи горели, а нас залили водой. И представьте себе, вот в этом в ремонте приходит Федор Александрович. Ну и начинается разговор. Сначала мы ехали, плыли, или, как говорят, шли по Печоре. Это долгое путешествие, 3 часа, когда наедине мужчина и женщина, которые понравились друг другу, то, конечно, у них разговоры бесконечные. И меньше всего о литературе.
Вы уже тогда интересовались нашими святыми?
Нет, ни святыми, ни писателями. И, честно говоря, Федора Абрамова я не читала к тому времени.
Ну, надо же!
Я вообще всегда любила и люблю классику. Я могу бесконечно читать Чехова.
Ну, Чехова, наверное, многие любят.
Ну вот, я пересмотрела все спектакли чеховские в «Амхате». Я многие пьесы знала наизусть. У меня была одна знакомая Ненка, очень высокообразованная. И она говорила так: «Второстепенную литературу я не читаю». В общем-то, я как-то воспитанная на классике. Я с 12 лет стала читать «Войну и мир», представляете? В Дарьян-Маре я не могу сказать, что я была неверующей. Мне казалось, что верующей я была всегда с рождения.
Это у вас в генах, наверное.
Наверное. А воцерковленной, ну как, пока мы жили в Нарьян-Маре, там храма не было. И я, ну, может быть, раз в год приеду в Москву, исповедую, причащусь. Ну, не чаще.
Угу. Ну, как получалось.
Это, конечно, было малым воцерковлением. Но вот дома у нас, в Москве, мы еще дети. Почему-то в декабре, вот я еще вспомню, в декабре мама всегда как-то совсем по-другому вот что-то готовила. У нас всегда какая-то была вкусная капустка, там еще что-то. Мы не понимали, нам не говорили, что это пост. Но мама просто готовила. Вот. Вместо пельменей всегдашних был какой-нибудь там салат, был какой-то борщ такой вот постный. Мы даже не понимали, что постный. В Москве всегда говорили постное масло. То есть это какое? Подсолнечное масло. Да? Приезжаю я в Нарьян-Мар. В магазине спрашиваю, у вас есть постное масло? Какое? Ну, постное масло есть у вас? Это что такое? Я тогда говорю, ну, это подсолнечное. Ну, так бы и говорили. Но многое, вообще многое в языке разное. Очень много зависит от того, в каком месте ты живешь. Вы знаете, место действует на человека больше, чем ты на это место. И ты меняешься. В зависимости от того, какое место, какое пространство, какое время. И в зависимости от того, какие люди тебя окружают, ты меняешься. Когда меня встречают и говорят, ох, вы нисколько не изменились, меня это обижает. Ну неужели можно жить и не меняться? Это так скучно.
А другие, наоборот, радуются.
Может быть, но не знаю. В университете я стала преподавать педагогику. Ну, так как в Нарьян-Маре у меня был стаж большой, и последнее время я работала в Институте усовершенствования учителей. И как была Буторина, вот уже не Буторина, не Булатова. Когда меня взяли сразу старшим преподавателем, некоторые спросили, а почему ее старшим? Она так ответила, а потому что у нее МГУ. И я поняла, что МГУ, знания, которые дают МГУ, конечно, они и ценятся, и по праву ценятся.
Да.
Но приехала я сюда. И меня тут же послали в Москву на факультет повышения квалификации педагогических работников. Я там 2 месяца, наверное, проучилась. И потом у нас был какой-то перерыв на праздники. Тут как раз Пасха была. Я звоню мужу и говорю, вот знаешь, мне бы так хотелось Пасху встретить где-нибудь, таком, в хорошем месте. Он говорит, хорошо, подумаю. И так получилось, что только я это проговорила, входит к нему в кабинет отец Трифон. Понимаете?
Понятно.
И они тут же договариваются, что мы поедем в монастырь. И так вот первая Пасха в сельском монастыре 93-го года. Я оказалась там. И в течение очень долгого времени Пасха для меня была Сийский монастырь. Пасха, Рождество, Крещение, Троица. И вообще вся жизнь моя оказалась связана благодаря отцу Трифону, который стал нашим духовником, и моим, и Виктора. До сих пор он является нашим духовником. Вот это обогатило жизнь в Архангельске и сделало вот это направление нашей жизни главным. Так получилось, что отец Трифон сразу меня привлек к отделу религиозного образования и катехизации. И практически до его отъезда из нашей епархии я все время сотрудничала с ним. Мы столько сделали тогда. 94-й год, как сейчас помню, 10 октября. Приехали Наталья Границкая с Даниленко Александром Николаевичем, Царство ему небесное. И мы организовали семинар «Введение в православную педагогику». Он проходил в бывшем дворце пионеров. Собралось человек 300. Первый семинар, так много народу.
Сколько разговоров потом было.
Да. А потом этот семинар перешел в другие семинары, потом в монастырскую школу, потом в Иоанновские чтения.
Да, Иоанновские чтения тоже были очень значимые.
На 7 Иоанновских чтений, а всего 7 удалось нам провести, участвовало 10 тысяч человек. Представь себе тебе, какой размах. После каждых чтений мы выпускали сборники докладов. У нас было много секций. К нам приезжали лучшие на тот момент богословы. Например, к нам несколько раз приезжал Дворкин. Это лучший сектовед.
Лично беседовала и с Дворкиным, и знаете, с батюшкой Олегом Синяевым,
да,
и еще с
Ну, вот Олег Синяев тогда еще не поднялся на такую высоту, так скажем, как отец Дмитрий Смирнов у нас был. Отец Артемий Владимиров, Андрей Кураев.
Да, всех этих знаю, беседовали.
Георгий Митрофанов, да, удивительный человек.
Да.
Да? Ну, даже трудно перечислить, кто к нам приезжал. Всегда мы готовили очень тщательно эти чтения. Ну и сами ездили на рождественские чтения. Вот я была 24 раза на рождественских чтениях. Вот с прошлого года перестала ездить и в этом году не поехала. Мы приезжали такими насыщенными. Мы понимали процесс, который происходит в стране. Мы не были разделенными на епархии. Мы жили как-то вместе или в одной гостинице из разных стран. Вначале вообще в общежитии в каком-нибудь. Но были из разных епархий. Ну вот, и монастырь стал нашей семьей. Они нас приняли. И, конечно, я не скажу даже, что повезло, это не то слово. Встреча с епископом Тихоном была для меня решающей в жизни. Общение с ним. С отцом Трифоном стали заниматься такой вот катехизаторской работой. И чего только не было. Была у нас так называемая лаборатория для учителей начальных классов. Я разработала свою программу. Она называлась «Христианская этика». Вела урок. Вернее, не вела урок, а давала, как бы сейчас говорят, мастер-класс. Года два, наверное, занимались. Но я хочу сказать, что я встречаю некоторых учителей, которые до сих пор работают по этой программе.
По этой методике, да.
Да. А потом еще я же еще и работала. У меня была официальная работа на кафедре педагогики. И кафедра педагогики шефствовала над школой-интернат номер 3. Тогда там была Раиса Григорьевна. И меня попросили заниматься с детьми. Я разработала программу со 2 по 11 класс. У меня была своя программа с детьми. Мне было очень интересно там работать. Конечно, иногда я после работы с детьми приходила и давала волю слезам. Потому что дети, которые рассказывали о своей судьбе, это были такие судьбы, что я могла сдерживаться только пока находилась с ними. В храм привести и перевести к Богу может только сам Господь Бог. В этом я полностью уверена. Это все в Божьих руках. Мы можем рассказывать, мы можем убеждать, все что угодно. Но прийти к Господу может привести, вернее, к Господу может только сам Господь. Если у меня жизнь по большим периодам троичная, Москва, Нарьян-Мар, Архангельск, то жизнь в Архангельске тоже получается троичной. Монастырь, студенческий храм, отец Евгений, и сейчас храм Матронушки, в котором мы. Ну, вы знаете, вот так получилось, что в Архангельске я оказалась в удивительной среде. Я не могу сказать, что все было гладко в моей жизни. Был такой период, страшный период в моей жизни, когда, казалось, я падала, буквально падала в яму. И упасть мне не дал батюшка, отец Трифон. Он мне так немножко вытянул из нее, а потом он уехал. А потом ушел владыка, который меня держали, казалось, на плаву. И отец Трифон передал меня в другие руки. В руки отца Евгения. У меня такая благодарность ко всем им. Отец Евгений со мной нянчился, как с маленьким ребенком. Мне казалось, что он меня положил в люльку и нянчит меня, качает в этой люльке. И самый тяжелый период моей жизни, я не скажу, что он мне помог пережить. Он переживал вместе со мной. Это удивительный человек. отец Евгений, который, все говорят о его строгости, да, строгости, но в то же время он сам перенес очень многое. И он может понять. Он может понять боль. Боль сердечную, боль физическую. Вот, понимаете, в жизни все промыслительно. В 1994 году к нам приезжал отец Алексей. Он был директором гимназии Ясеневской. Сысоев. Ага. Это отец Алексей, отец Даниила Сысоева.
Понятно.
И у него была прекрасная гимназия там. И как раз были здесь Наталья Границкая, Александр Николаевич Даниленко. Они работали тоже в отделе катехизации патриархии. И я устроила встречу кафедры педагогики с ними. И впервые за все существование там учебного заведения пришли священники на кафедру. И что вы думаете? Именно это место дали для будущего храма. Ну, разве не промыслительно?
Да, конечно. Так не может быть, что вот так просто.
Да. И вот открытие храма. 15 января, Серафим Саровский, 2003 года. И назначают отца Евгения туда. И потом пришла идея. Я даже сейчас не могу сказать, кому пришла в голову эта идея. Мы просто сидели с отцом Евгением и говорили, что-то вот нам такое нужно, типа кафе. И в 2003 году открылся храм, а в 2005 году открылось кафе. Ну, просто называлось православное кафе. Стали ходить многие с интересом. Объявили конкурс на название. Вот Андрей Повелайтис придумал это «Три свечи».
«Три свечи», да.
«Три свечи», тогда у нас появился подсвечник. А сейчас вот отец Андрея, тогда он просто был Андреем, долго выбирали икону. Он купил такую икону. Если вы помните, у нас всегда была икона, подсвечник.
Да.
Вот Маша Бешка принесла подсвечник. Всегда у нас «Три свечи». Это уже вот название, которое потом появилось.
А вы всегда так были одеты. Вы знаете, вот, ну как-то вот, ну приятно на вас посмотреть.
Честно говоря, у нас было более 70 прошло кафе. Я ни разу не пришла на кафе одинаково одета. Не изучить жизнь Иоанна Кронштадтского, если ты в этом храме.
Ну, у вас кроме Иоанна Кронштадтского очень много публикаций.
Вот. Началось, конечно, прежде всего, это преподобный отче наш Антония, моли Бога нас. И сейчас так много, когда обращаешься к ним, так много они помогают. И думаешь, почему я говорю, я счастливый человек? Да потому что у меня столько заступников. И потом сказано, что у Господа нет мертвых, все живые. И кафе. Кафе организовали, назвали его «Три свечи». Сначала где-то в буфете, в подвале, потом там закрылось в аудитории, потом открылся интеллектуальный центр, вы знаете, там стали в буфете. Я как-то перед встречей с вами посчитала, 70 человек у нас было гостей на кафе.
Каждая встреча была незабываемая. И как вы оказались у отца Александра?
Трудно стало ездить. А к отцу Евгению нужно ехать на автобусе. Господь смиловался. Открывается храм около нашего дома. Я решила, Господи, спасибо тебе, слава Богу, за все. Спасибо тебе за эту благодать. Вот за эту заботу я решила, что это забота обо мне. Что этот храм открылся именно для нас. Хотя, конечно, ты, по-моему, так думает каждый прихожанин нашего храма. Еще он не был освящен. Мы заходим в этот храм, и там отец Александр. И как-то отец Александр обрадовался нам, и мы обрадовались ему. И вот попросили благословения у отца Евгения. Он говорит, конечно, редко скучаю я иногда по храму именно не Иоанна Богослова, который новый открылся, а по храму Иоанна Кронштадтского. Редко, может быть, раз в год ходим мы туда на литургию. Но оказалось, что отец Александр, впрочем, как и все другие батюшки, но он такой замечательный батюшка. Сама доброта изливается из него.
Он очень уважительный.
И он любящий. Вот он, любящий пастырь своих овец. А овцы-то у него кто? Вся Майская горка.
Ну, вы-то тоже часто проводите беседы?
Так получилось. Я думала, вот храм, я буду прихожанкой, и все. Буду приходить молиться. Я очень люблю всеношную службу, даже больше, чем литургию. Вот буду в сторонке, и все, буду только служить. Я ощутила на себе, как важно благословение. Меня на катехизаторскую деятельность благословил святейший Алексей II. Он меня лично благословил. Да, это был 94-й год. Был прием у святейшего, и он нас благословлял иконой. Я стала ходить, и вдруг как-то отец Александр благодарит всех, а он очень любит всех благодарить. Благодарю вот Виктора Федоровича, что он помогает нам. Вот Лариса Борисовна, что она помогает нам. Я думаю, как я помогаю? Чем я помогаю? Я же просто сижу. И мне так стало стыдно. Вот мне стало стыдно. Я говорю, отец Александр, мне стыдно же, я ничего не делаю. А вот давайте, что вы можете? Я много стала читать о святых. И уже в журнале «Двина» я Михаила Попова предложила рубрику «В земле поморской просиявшей». Mm-hmm. И там у меня очерки об Иоанне Кронштадтском, об Антонии Сийском, об Артемии Веркальском, о Луке Войно-Ясенецком. И я говорю, а давайте назовем так «Беседы». У нас будут беседы «В земле поморской просиявшей». И вот я стала вести эти беседы. Я не знаю, я счастливый человек. Мне везет на встречи с интересными с детства. Вот вы знаете, с детства. А потом в школе.
А вот вы знаете, Лариса Борисовна, вот вам повезло тоже с мужем. Он такой вот человек особый, вот редкостный, честное слово. Ему с вами повезло, но и вам тоже.
Вот как и соединяться, и будет одна плоть. Нам вот, честно говоря, нам некогда ссориться.
Нашли бы.
Ну, некогда.
Ну, нашли бы.
Я прихожу, он, посмотри, вот здесь, а я вот ты вот здесь посмотри, что я сделала. Это. Вот. Ну, конечно, всякое. В жизни всякое бывало.
Ты когда вот эту книгу читаешь «Облака», радуешься, радуешься, вот от души радуешься, что вот у нас такие люди, как вы есть. Вот честное слово.
Как-то настоятель храма Святой Матроны Московской, священник Александр Григорьев, сказал, что жизненный путь Ларисы Борисовны Толкачевой – активный поиск в достижении целей. В ее истории мы увидели биографию человека, который во главу угла ставит служение людям, основанное на жертвенной любви к Богу и ближним. Вы слушали программу «Благовест». Сегодня для вас работали звукорежиссер Евгений Аристов, автор и ведущая, журналист Тамара Первышина.